ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Крымское утро продолжается в эфире радио «Крым Реалии». Встречает его традиционно вместе с вами Сергей Макрушин. В том числе и для того, чтобы напоминать вам, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Тема разговора у нас сегодня – доклад ЮНЕСКО по ситуации в Крыму, а также способен ли статус объекта списка всемирного наследия, например, Херсонеса Таврического, каким-то образом защитить этот памятник от его разрушения. Об этом мы поговорим сегодня в нашем эфире. Вы можете присоединиться к нам. Сделать это можно несколькими способами. Первый и самый надежный. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России. 044 490 25. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Кроме того, у нас работает чат под видеотрансляцией, которую мы ведем на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только слушать, но и видеть нас. Здесь вы можете общаться с нами в чате. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете. Обязательно ставьте лайк или дизлайк. Ваше мнение очень важно для нас. Мы читаем все ваши комментарии. Поэтому, да, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, делитесь трансляцией со своими друзьями. А мы начинаем. Итак, на официальном сайте ЮНЕСКО опубликован доклад генерального директора ЮНЕСКО 212-й сессии Исполнительного совета по мониторингу ситуации в Автономной Республике Крым. Сегодня мы будем цитировать этот доклад, но с полным его текстом вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте ЮНЕСКО. Итак, этот доклад затрагивает широкий спектр проблем от ситуации с правами человека до состояния научных учреждений и культурных объектов, памятников истории и культуры. В частности, особое внимание в документе уделено происходящему в заповеднике Херсонес-Таврический, так называемым реставрационным работам на зданиях ханского дворца в Бахчисарае, которые эксперты ЮНЕСКО оценивают как деструктивные, застройки памятника паркового искусства в Фаросе, застройки охранной зоны памятника природы мыса Меганом, уничтожение перепелиного поля в бухте Капсель, массовые незаконные раскопки в Крыму и бесконтрольный вывоз артефактов в Россию и так далее. К нашему разговору подключается Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте пройдемся по самым важным фактам, которые изложены в этом докладе. Вот на ваш взгляд, какие ключевые моменты в этом докладе можно отметить?
Ключевые моменты, безусловно, это состояние памятника всемирного наследия. Прежде всего, это Херсонес Таврический, потому что этот памятник является ключевым не только для истории Украины, но теперь он, оказывается, является ключевым для истории России. Памятник и все, что с ним происходит, приобрело идеологический смысл, поскольку в основу истории государства российского ставится история, в общем-то, Крыма и крещение князя Владимира в Херсонесе. Поэтому для россиян приобретение музейных коллекций из Херсонеса имеет двойной смысл. На самом деле тема не новая, она очень болезненная. Все дело в том, что экспедиции на территории Херсонеса появились не вчера. Они появились в 90-х, в 2000-х годах, но правительство Украины предпочитало эти вещи не замечать. Это были непрямые разрешительные документы с украинской стороны. Копали они, как правило, под документами непосредственно коллег из Украины. Насколько вывозили ценности по Херсонесу, мы не можем утверждать. Мы можем утверждать только по другим объектам, по которым у нас есть информация из самого Эрмитажа. Но сегодня эта ситуация приобрела катастрофические масштабы. По сути дела, это грабеж.
Может ли ЮНЕСКО как-то повлиять на происходящее в Крыму? Как вы думаете, вот статус объекта Херсонес-Таврический, как статус объекта всемирного культурного наследия, может он ли в нынешней ситуации каким-то образом все-таки охранять этот памятник?
Вы знаете, на самом деле это только международная огласка, это давление, это суды со стороны украинской стороны, потому что я думаю, что суд, который сегодня происходит, и то, что происходит вокруг коллекции, так называемый «Золотой остров», да, оно будет касаться и тех ценностей, которые вывезла Россия из Крыма уже после оккупации. Только таким образом, потому что мы сегодня можем работать в правовом поле, и в правовом поле работать и следует.
Перед этой программой мы созвонились с Анатолием Тумановым. Это севастопольский реставратор, который в последние годы также вынужден заниматься вот таким активизмом, да, и даже судиться с фондом «Моя история», который сейчас контролирует территорию Херсонеса-Таврического. И мы с ним поговорили о нынешнем состоянии этого объекта. Так севастопольский реставратор считает, что у ЮНЕСКО уже есть все основания переместить Херсонес-Таврический вот из списка объектов всемирного наследия в список объектов, которые находятся под угрозой уничтожения. Давайте послушаем этот комментарий и продолжим.
Когда Херсонес включали в 2013 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО, то специалисты этой организации какие требования ставили? Первое – это консервация раскопанных руин. Потом, чтобы внимание уделялось на укрепление береговой полосы, потому что она размывается зимними штормами сильно. Ну и третий, один из важных пунктов, это удаление современных сооружений яхт-клуба. Яхт-клуб удалили с Херсонеса, но сооружения остались. Их заняли другие товарищи. Вот тот самый фонд «Моя история» занял теперь эти помещения, они остались. Более того, этот фонд «Моя история» построил рядом с этими сооружениями большой ангар, капитальное сооружение. Этот фонд «Моя история» построил рядом с башней Зенона большой макет Херсонеса и инсталляции бронзовые. История Херсонеса, так называемая. И эти конструкции имеют все признаки капитального строения. Это все запрещено. Не просто законом запрещено. На это обращало внимание ЮНЕСКО, когда принимала Херсонес. То есть требовали удалить одни современные конструкции, но их не удалили, а плюс к ним добавили еще новые конструкции. Древний город должен выглядеть по-древнему, а не с современными конструкциями. Сейчас весь город изуродован современными конструкциями. Сейчас уже у ЮНЕСКО уже имеются все основания направить Херсонес-Таврический в список объектов, находящихся под угрозой. Уже все основания для этого имеются.
Вот что говорит Анатолий Туманов, бывший сотрудник заповедника Херсонес-Таврический, реставратор из Севастополя. Напомню, что мы беседуем с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, к вам такой вопрос. Согласны ли вы с теми словами, которые сказал Анатолий Туманов, в частности, вот перспектив дальнейших объектов Херсонес-Таврический, да, попасть в список тех объектов, которые находятся уже под угрозой после всего того, что было там сделано за последние годы?
Вы знаете, я поддержала бы коллегу и присоединяюсь к его мнению о том, что это те шаги, которые сегодня необходимо сделать для того, чтобы привлечь внимание международной общественности к проблемам Херсонеса, к проблемам Бахчисарая. Украина должна сделать определенные шаги. И эти шаги связаны с внесением этих объектов в список всемирного наследия, которое пребывает под угрозой. Есть определенные требования, которые нужно было бы проанализировать тому же Министерству культуры. Нужно было бы, соответственно, сделать необходимую аналитику для того, чтобы подавать эти объекты. И хорошо отработать правовой вопрос, потому что так или иначе есть определенные сложности с подачей документов, поскольку территория оккупирована. Но с другой стороны, это, конечно, колоссальный минус, но для подачи документов это на самом деле плюс. Плюсы то, что Украина сегодня присоединилась к Гаагской конвенции, ко второму протоколу. И для нас открывается хорошая возможность, по сути дела, защитить этот памятник на уровне международной огласки, на уровне подачи документов и рассмотрения, в конце концов, этого вопроса на сессии ЮНЕСКО. Причем бы я не ограничивалась одним Херсонесом, я бы рассматривала все объекты, которые находятся на территории Крыма как в списке основном, а в списке основном у нас находится Херсонес и его хора. И мы сейчас говорим только о городище. Мы не говорим о том, что происходит на хоре Херсонеса. Мы не говорим о том, что происходит на Гераклейском полуострове, о размещении военных баз, о незаконных археологических исследованиях. И там целый ряд вопросов. Но я бы не говорила не только о Херсонесе, я говорила бы об Бахчисарае, я говорила бы о Судаке, я говорила бы о других объектах, которые есть в предварительном списке всемирного наследия.
Я напоминаю, что беседуем мы с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, к вам такой еще вопрос. А вот Россия, она, понятно, что не может игнорировать, да, статус, вот, например, Херсонеса Таврического как объекта культурного наследия, который внесен в список ЮНЕСКО. И мы говорили вот с Анатолием Тумановым перед нашим разговором, и в дальнейшем мы эти цитаты тоже послушаем. Вспоминал он о том, что пытались даже убедить севастопольцев в том, что происходящее сейчас на территории Херсонеса Таврического, это вот как раз выполнение плана действий, предоставленного организацией ЮНЕСКО. А вот в целом, как пытались использовать статус ЮНЕСКО вот в этом случае, да, с которым, получается, Россия уже захватила Херсонес Таврический?
Как пытались использовать статус, но прежде всего для России мы с этого начали. Это проблема сегодняшней идеологии российского государства. Государство, которое, ну скажем, в такой деликатной форме имеет мало отношения к истории, ранней истории Крыма. А к Херсонесу и подавно.
Были ли попытки вот контактировать с ЮНЕСКО вот уже от имени созданных в российском поле организаций? Ну, например, фонд «Моя история». Он пытался как-то выйти на контакт с ЮНЕСКО, по вашей информации?
Ну, я такой информации не располагаю, но знаю о том, что Россия инициировала, собственно, уточнение российского списка объектов всемирного наследия путем внесения Херсонеса Таврического в список всемирного наследия не от Украины, а от России.
Насколько перспективна такая идея, по вашему мнению?
Ну, такая идея абсолютно бесперспективна. Поскольку Украина, я еще раз напоминаю, присоединилась к протоколу второму, Гаагскому. И сегодня эта территория признана мировой общественностью. Как раз заявление гендиректора ЮНЕСКО свидетельствует о том, что у нас сегодня мировая общественность, вся, которая, собственно, отслеживает моменты культурного наследия и которая включена в процессы ЮНЕСКО, признает Крым как объектом Украины. Это территория Украины. И те объекты, которые находятся на территории Крыма, являются достоянием украинского народа.
И давайте попробуем резюмировать нашу вот эту часть дискуссии. Вот та информация, которая содержится в докладе директора ЮНЕСКО, что с ней будет дальше? Она будет оформляться в какие-то решения, в какие-то рекомендации? Как выглядит дальше эта процедура?
Вы знаете, это заявление очень важно для Украины, поскольку я сказала бы, что оно является, ну, не первым, да. Такие заявления уже были, они касались непосредственно ситуации с Ханским дворцом. Но для нас это важно, поскольку, ну, для Украины это сигнал к действию. Сегодня правительство Украины должно разработать целый ряд документов, обращений и работать в направлении том, о котором мы говорили выше. Подготовка непосредственно документов, связанных с внесением объектов всемирного наследия от Украины в список под угрозой. Это и Херсонес, это и Бахчисарай. Подача этих документов, анализа, собственно, всей ситуации, которая происходит, насколько нам это позволяет сегодня ситуация реальная сделать на уровне документальной базы, подготовка всей юридической базы и, собственно, вхождение в этот процесс судебный, я бы сказала. Я бы сказала так, потому что ЮНЕСКО нам дало сигнал, оно готово рассматривать и с нами работать дальше, признав, собственно, за нами все право на культурное наследие в Крыму.
Спасибо. Мы будем следить за ситуацией. Я напомню, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Я напомню, что обсуждаем мы сегодня доклад руководителя ЮНЕСКО, который опубликован на сайте организации. Некоторые фрагменты этого доклада будут звучать сегодня в нашем эфире, но я напоминаю, что полностью ознакомиться с его текстом, он доступен также не только на английском, на русском языке, на сайте организации ЮНЕСКО. Знакомьтесь с ним самостоятельно. А вот сейчас я некоторые фрагменты процитирую. То, что касается Херсонеса Таврического, пока мы не отошли далеко от этого объекта. Итак, цитата из доклада. Непосредственным исполнителем незаконных археологических работ на территории объекта всемирного наследия древний город Херсонес Таврический и его хора является Институт археологии Российской Академии Наук. В 2020 году в рамках подготовительных работ по строительству парка Херсонес Таврический этот институт начал проведение комплексной археологической экспедиции. Во время экспедиции был обнаружен новый объект археологического культурного наследия, включающий склепы, хозяйственные, промышленные и оборонительные сооружения и так далее. Этот объект получил название «Южные окрестности древнего города Херсонеса». Продолжаю цитату. «Оккупационная администрация Севастополя продолжает незаконное и масштабное так называемое озеленение территории Херсонеса. Последним примером незаконных работ является строительство смотровой площадки на батарее Кане, которая существенно подрывает аутентичность объекта всемирного наследия. Кроме того, дополнительным разрушительным фактором для объекта ЮНЕСКО «Древний город Херсонес Таврический» является ежегодный международный фестиваль оперы и балета, вызывающий крайне негативную антропогенную нагрузку. С учетом того, что Украина является единственным законным владельцем объекта всемирного наследия «Древний город Херсонес Таврический» и его хора, такие незаконные действия оккупационных властей на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе недопустимы как с юридической, так и с этической точки зрения. Конец цитаты. Я напомню, что это фрагмент доклада руководителя ЮНЕСКО. Полный его текст опубликован на сайте организации. Напоминаю, что перед этой программой мы поговорили с севастопольским реставратором, бывшим сотрудником заповедника Херсонес Таврический Анатолием Тумановым и расспросили его о проекте застройки вокруг Херсонеса Таврического и о том, как проводимые там уже работы влияют на состояние памятника.
Ситуация опасна. Она еще на стадии подготовительных работ опасна тем, что раскопки ведутся в очень интенсивном режиме. Раскопки начинались вообще с помощью экскаваторов, тяжелой строительной техникой. Экскаваторы раскапывали, экскаваторы грузили на самосвалы, и все это увозилось. То есть без должного археологического исследования. И сейчас эти работы проводятся за высоким забором с колючей проволокой. И специалистов местных туда мало кого допускают. И мы можем подозревать, что там может что-нибудь действительно уничтожиться, действительно имеющая ценность. А между прочим, в данной балке, ну, судя по рельефу, вполне может быть находиться какой-нибудь древний стадион. Ну, рельеф местности позволяет, чтобы там был древний стадион. Можно предположить так, конечно. И если такие раскопки ведутся с помощью экскаваторов, то, конечно, от стадиона ничего не останется. Охранные раскопки, они как бы проводятся, но они проводятся, ну, менее качественно, чем они должны проходить. Если в 2020 году проводил раскопки Эрмитаж, там, Институт археологии проводил, и там были найдены интересные находки, было заявлено, что территория перспективная для исследований, то сейчас эта территория перспективная для исследований, но очень как бы неправильно исследуется. И то, что на еще не исследованной территории уже понапроектировали огромное количество сооружений, которые будут построены, то это неправильно. Как можно строить, если еще не исследована территория? Как можно проектировать? Вот тут, допустим, на этом месте найдут что-то интересное. А у них в проекте уже тут стоит какое-то здание. И что теперь? Я сомневаюсь, что они будут проекты менять.
Напомню, что это были слова Анатолия Туманова, севастопольского реставратора и бывшего сотрудника заповедника Херсонес-Таврический. Поговорили мы с ним и о том, защищает ли Херсонес-Таврический статус объекта всемирного наследия, внимание ЮНЕСКО и мирового сообщества. И что, по мнению Анатолия Туманова, может изменить ситуацию в тех условиях, в которых Крым находится сегодня. Вот у нас в комментариях под YouTube есть замечание, вот, мол, спикеры наши сегодняшние ничего не делают с этой ситуацией. Но и ситуация довольно сложная, и в этих условиях действительно сложно что-то предпринять, учитывая, что любой протест и любой пикет в Крыму может обернуться задержанием, да, и независимо от темы пикета или протеста. Давайте послушаем комментарий Анатолия Туманова о том, да, защищает ли Херсонес-Таврический его статус объекта всемирного наследия в списке ЮНЕСКО, внимание мирового сообщества, и что может вообще защитить этот памятник сегодня.
Я не знаю, мне никак не кажется, что для них что-то это влияет. Потому что с таким порывом, с таким прям все это делается. И доказывают людям, местным жителям, специалистам, что это доказывают, что это нормально. Вы неправильно понимаете, нам говорят. Мне вот в суде заявляет этот адвокат ответчика, что это его личное мнение. А как это личное мнение, если в законе написано, что запрещены такие сооружения быть на объекте культурного наследия? Были такие моменты, что они даже как бы прикрывались этим. Якобы им ЮНЕСКО разрешало все это делать и так далее. Но это все чисто дома. ЮНЕСКО не говорило, чтобы памятник превращать в площадку для культурно-массовых мероприятий. ЮНЕСКО не говорило, чтобы там строили капитальные сооружения. Вообще никакие сооружения там нельзя ни устанавливать, ни строить. Потому что это объект, и его охраняется его именно аутентичный вид, соответствующий древнему городу. А не то, во что его сейчас превратили. Деревянными дорогами, фонарями, проводами, там, какими-то несуразными решетками, установленными где попало. И, конечно, эти сцены, трибуны зрительские. Но это все не соответствует внешнему виду древнего города. Ну, я не знаю, верить или не верить уже власти, которая тут... Ну, будем надеяться, что вот выборы нам как-то принесут новую действительность нашу, изменятся как-то. Мы все на этом надеемся. Ну, если победят, в кавычках, нынешние правители, то вполне может быть продолжится процесс, чего не хотелось бы.
Итак, это были слова Анатолия Туманова. Выражайте свое мнение, согласны вы или нет. Могут ли результаты тех выборов, которые Россия проводит на территории Крыма, как-то повлиять на то, что происходит с Херсонесом Таврическим? Вот пишет нам Луиджи Матиано, Туманов единственный, кто борется реально за Херсонес. Такое мнение есть. Мы продолжаем говорить о тех фактах, которые содержатся в докладе ЮНЕСКО. И, как мы уже говорили, там там особое внимание уделяется Бахчисарайскому дворцу, тому, что там сегодня происходит. Я процитирую перед тем, как мы начнем беседу с нашим гостем эфира, следующим, я процитирую фрагмент доклада. Российская Федерация значительно увеличивает темпы так называемых реставрационных работ на объектах культурного наследия на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя. 24 апреля 2021 года так называемый министр культуры Республики Крым Новосельская объявила о планах отреставрировать, это слово взято в кавычки, 16 объектов Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Сметная стоимость работ около 2 миллиардов российских рублей. Предыдущие так называемые реставрационные работы, проведенные Российской Федерацией в Ханском дворце в Бахчисарае, включая замену аутентичных структурных элементов и оригинальной средневековой черепичной крыши, поставили под вопрос сохранение исторической и культурной ценности Ханского дворца как единственного сохранившегося образца крымско-татарской дворцовой архитектуры. Об этом подробно мы поговорим с Эльмирой Аблялимовой, бывшей руководительницей Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эльмира, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, вы знакомились с текстом доклада ЮНЕСКО, да, в частности, вот в той его части, которая касается Бахчисарайского дворца. По вашему мнению, насколько полно отражена ситуация по Бахчисарайскому историко-культурному заповеднику?
Да, я ознакомилась с текстом доклада генерального директора ЮНЕСКО и согласна в большей части со всеми фактами, которые касаются этого объекта. Но хотела бы еще добавить, что проблема в том, что мы на сегодняшний день не имеем информации о проектно-сметной документации и, соответственно, не владеем информацией о том, какими методами и принципами будут руководствоваться при проведении работ на вот этих 16 объектах комплекса «Ханский дворец». Действительно, работы, которые были проведены на объекте «Большая Ханская мечеть», они привели к образованию трещин практически по всему периметру этого здания. И, насколько я понимаю, да, они и оккупационные власти до сих пор тоже не знают, что, как поступать в дальнейшем с этим объектом и как выходить из вот этой вот сложившейся ситуации. Но вместе с тем, конечно, мне бы хотелось обратить внимание на еще один аспект, который, по моему мнению, является невероятно важным сейчас, да, на этом этапе проведения работ. Как всем известно, Ханский дворец – это сложный объект, который состоит из памятников архитектуры, истории и памятников археологии. И практически за период с 2015 по 2020-2021 год на территории Ханского дворца были проведены очень большое количество археологических исследований методом шурфования, то есть таких вот пробных раскопок, да. Они это правильный способ проведения на первом этапе исследований, проведения работ для того, чтобы узнать, есть ли у нас там археологичные залежки, да, или под землей, или их нет. Но в данной ситуации место для проведения вот этих вот пробных раскопов показывают строители. И археологи зачастую, проведя вот такие вот пробные раскопы, они не понимают, что копают, и таким образом как бы разрушают объекты, которые находятся под землей.
То есть они работают не по собственному, да, соображению, где нужно делать этот, да, шурф, а там делают, где его скажут делать строители?
Указывают строители, да, абсолютно правильно. И таким вот образом у нас практически в 2018 году была раскрыта огромная территория на Дворцовой площади. В 2020 году вокруг Дюрбея, Теляры-Бекеч полностью был уничтожен культурный слой там определенной глубины. На 2 метра практически, да, был уничтожен археологический слой между персидским двориком и предположительно залом дивана Шахиб-Дирая. В 2021 году сейчас проводятся работы по руслу реки Чуруксу на набережной Ханского дворца и полностью уничтожена отмостка русла, подпорные стенки, арки мостов набережной Чуруксу. Кроме этого, ну, как всем наверняка известно, сегодняшняя территория Ханского дворца – это не полная ее территория, не полная территория этого комплекса. Да? Часть территории в советский период была исключена и передана под городскую застройку. Такими объектами под городской застройкой у нас остались, например, баня Мехмед-Герая, да, и Зимний дворец. Вот. Поэтому сейчас вот эти территории тоже находятся под опасностью уничтожения, поскольку они переданы, например, баня Мехмед-Герая переданы там какому-то частному лицу, который пытается на этом месте построить какие-то бани. Да? Поэтому проводится работа тяжелой техникой. Вот этот культурный слой, археологический слой уничтожается. И мы, по сути, теряем доказательную базу, теряем источники, теряем пласт информации. И, соответственно, теряем ареал исследования этого объекта.
Ну вот к разным историческим памятникам разные отношения у нынешних властей Крыма, у тех, кто сейчас контролирует Крымский полуостров. В разрезе того, что касается истории крымско-татарского народа, как можно вообще охарактеризовать современный вот подход России, да, которая сейчас временно контролирует Крым, к археологической работе, к работе по сохранению памятников истории и культуры?
Вы знаете, очень много аналогий с первой аннексией Крыма 1783 года. Очень много. И иногда, если мы берем вот этот вот столетие 1783-1883, когда крымские татары на территории своей родины, из доминирующей группы, да, были превращены в угнетенную такую и в социальном, в экономическом, в религиозном, в культурном смысле недоминирующую этническую группу на своей родине, то сейчас вот события 2014-2021, уже 8 лет, как мне кажется, это новый такой этно-социокультурный кризис для крымско-татарского народа, который может привести к катастрофическим последствиям, полной ассимиляции или там потери собственной этнической идентичности. Это, кстати, в равной мере касается этнических украинцев в Крыму. Это две такие группы, которые подвергаются сейчас такой целенаправленной политике ассимиляции, уничтожения со стороны Российской Федерации на сегодняшний день.
И еще один вопрос. Здесь я сделаю отсылку к нашему разговору с Еленой Сердюк, который был в этом эфире немного ранее. И мы обсуждали с ней возможность включения вот таких объектов, как Херсонес Таврический или Бахчисарайский дворец в список объектов ЮНЕСКО, которые находятся под угрозой исчезновения, под угрозой уничтожения. Как вы думаете, может ли такой ход повлиять, да, на то, что происходит непосредственно в Крыму, может ли это как-то актуализировать эту проблему в международной повестке?
Безусловно, использование механизмов международного гуманитарного права обратит внимание наших международных партнеров на катастрофическую ситуацию, связанную с рядом объектов культурного наследия на оккупированных территориях. И включение объектов в список под усиленную защиту или там под угрозу, да, как сказала Елена Михайловна Сердюк. Также инициация назначения спецпредставителя по культурным ценностям или инициация назначения государства-покровительницы, которая будет заниматься оккупированной территорией, культурным наследием на оккупированной территории. Все эти механизмы необходимо, безусловно, использовать. Но мне кажется, что первое сейчас нужно сделать в Украине, это как минимум включить объекты, которые находятся на оккупированных территориях, в реестры государственные. Второе, определиться с теми объектами, которые были выявлены в период 2014 по настоящее время, и либо включать их в объекты государственные, либо там включать их в какие-то отдельные объекты. И совершенствовать свое природоохранное законодательство, потому что мы имеем дело с очень искусным противником. И на всех международных площадках представители Российской Федерации работают системно, комплексно и, скажем так, финансово-масштабно. И сейчас, как мне кажется, будет очередная волна со стороны Российской Федерации такой дезинформации относительно Украины о том, что она является не таким партнером, который сама не выполняет там какие-то определенные нормы международного права, да, и очень часто Россия такой имидж Украине создавала и создает и будет создавать, поэтому очень важно внутри создавать такие предпосылки, чтобы наши противники не использовали наши слабые места и потом не передавали эту информацию международным партнерам. Очень важно сейчас давать на международной площадке правдивую информацию о состоянии объектов культурного наследия и так внимательно очень относиться к тем, кого мы вносим в санкционные списки, в том числе и по сфере культурного наследия.
Спасибо вам за комментарий, за беседу. Напомню, что с нами на связи была Эльмира Аблялимова, бывшая руководительница Бахчисарайского историко-культурного заповедника. В дополнение к сказанному я хотел бы процитировать еще один фрагмент доклада ЮНЕСКО. Напомню, что полный текст его опубликован на официальном сайте организации. И тут указывается, что присвоение памятников истории и культуры само по себе является нарушением международного права. Не менее важно, что Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма. Россия реализует эту политику несколькими способами, чтобы повлиять на культурный сектор. Она незаконно вывозит артефакты из оккупированного Крыма, которые затем экспонирует в России со своими собственными кураторскими нарративами, проводит несанкционированные археологические раскопки, стирает следы культурного присутствия крымских татар на полуострове, а их религию превращает в оружие против них самих. В совокупности эти действия ослабляют фундаментальную роль коренного мусульманского народа в истории Крыма до попытки его аннексии России. Такими методами Российская Федерация обеспечивает идеологическое и историческое оправдание своей оккупации полуострова для своих граждан, украинцев, проживающих в Крыму, и международного сообщества. Конец цитаты. К нашему разговору подключается Эвелина Кравченко, украинский археолог, кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Эвелина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о той информации, которая содержится в докладе ЮНЕСКО. Очень большая часть текста уделена как раз вот незаконным археологическим раскопкам на территории Крыма, вывозу этих артефактов на экспонирование на территорию России. Ваше впечатление от этого текста доклада, насколько глубоко и подробно изложена эта проблема?
Этот доклад уже намного лучше, нежели предыдущие. В принципе, там собраны все эти факты, которые мы озвучивали на протяжении последних нескольких лет, то, что мы собирали и публиковали в средствах массовой информации. В принципе, можно сказать, что основная часть там учтена. То, что касается памятника охранного законодательства. Однако мы должны понимать, что ЮНЕСКО охраняет памятники археологии, культуры и так далее. Но ЮНЕСКО не будет касаться вопросов, например, научных. Это несколько иная специфика, она отдана на откуп научной среде.
Как реагирует научная среда и как реагирует украинское государство на происходящее в Крыму? Вот здесь я бы хотел отметить, что год уже, по-моему, действуют санкции, которые были введены в том числе против участников незаконных раскопок в Крыму. Как-то это повлияло на происходящее в Крыму? Меньше стали копать? по вашим наблюдениям?
Нет, на Крым эти санкции, на то, что происходит в Крыму, эти санкции практически никакого действия не возымели, но, в принципе, это и не было их целью. Основная цель этих санкций – это ограничить деятельность, максимально ограничить деятельность тех организаций и лиц, которые проводят эту деятельность в Крыму на международной арене. В принципе, мы можем констатировать, что санкции принуждают организации и физических лиц, которые работают в Крыму, как-то выходить из этой ситуации. То есть они вынуждены реагировать на эту ситуацию, например, заключая непрямые договора, создавая фирмы-прокладки, навязывая получение разрешительных документов подставным лицам и так далее. То есть они вынуждены не нарушать закон, а обходить закон. Это уже реакция, и это уже, в принципе, можно считать, что это уже первый шаг. Мы двигаемся в правильном направлении. То есть мы мешаем им работать.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи была Эвелина Кравченко, украинский археолог, кандидат исторических наук, начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. И у нас остается буквально несколько минут. Я бы хотел процитировать еще несколько фрагментов из доклада ЮНЕСКО, потому что затрагивает он действительно широкий перечень проблем, не только то, что касается вот уже известных, да, памятников культуры и истории, не только касается он вопроса незаконных раскопок в Крыму. Например, там указывается, да, обращается внимание на уничтожение перепелиного поля с краснокнижными и эндемичными растениями в связи со строительством в бухте Капсель возле Судака и мыса Меганом. Полуостров Меганом, который включает бухту Капсель, является природоохранной зоной площадью 850 гектаров. Однако в 2019 году оккупационные власти сняли охранный статус с части заповедника для строительства так называемого арт-кластера Таврида, несмотря на протесты местных жителей. Упомянут в докладе памятник паркового искусства Форосский парк, где произрастает более 200 видов деревьев и кустарников со всего мира. Возраст некоторых превышает 100 лет. Упоминается его так называемая реконструкция. С 2016 года санаторий Форос находится в собственности Федерации профсоюзов Татарстана, которая приобрела его непрозрачным образом. Строительство на территории парка ведет предприятие «Татинвест Гражданпроект», которому разрешено застроить территорию парка на 20%. Указывается, что в 2019-2020 году вот к этому времени относятся факты возможного вывоза 1451 музейного предмета и экспоната из Ливадийского дворца музея, в том числе печатных изданий предметов из коллекции произведений живописи, мраморного кабинета, мраморной вазы и других, с целью их показа на выставке «Романовы. Воспоминания о Крыме», проведение которой запланировано на осень 2021 года. Обращается внимание на ситуацию с доковой башней, которая расположена в Феодосии. В результате работ по устройству бетонного пирса эти работы привели к частичному обрушению кладки башни и появлению трещин на ее стене. В ходе археологической экспедиции Госэрмитажа были проведены незаконные археологические раскопки в городе Феодосия, городище Китей, в древнем городе Акра и других местах. Также установлено, что должностные лица незаконно созданных органов власти на временно оккупированной территории, это я цитирую доклад ЮНЕСКО, выдали разрешение на строительство частной гостиницы и заведения общепита вблизи объекта культурного наследия церкви святого Иоанна Крестителя, исторического памятника византийской архитектуры 8 века, расположенного в историческом центре Керчи, без учета его статуса как объекта культурного наследия национального значения. Это далеко не все, что содержится в докладе ЮНЕСКО. Я напомню, что с его полным полным текстом вы можете ознакомиться самостоятельно на сайте организации. Если вам есть что добавить к той информации, которая звучала сегодня в нашем эфире, вы можете дозвониться к нам. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если у нас нет прямого эфира, в этот момент будет работать автоответчик. Все ваши сообщения, которые вы нам оставляете, мы внимательно слушаем, и если вам это необходимо, мы свяжемся с вами. Для этого укажите, пожалуйста, ваш контакт. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, написать нам через форму обратной связи или же в социальных сетях. Мы стараемся читать внимательно все, что вы нам пишете, вопросы, пожелания, дополнение информации. Нам очень важен ваш отклик. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите вечернее шоу радио «Крым Реалии» в 18.15, а мы с вами услышимся и увидимся в начале рабочей недели. Всего доброго!